Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Нашы галоўныя тэмы на сёння: каранавірус у Беларусі, 13 памерлых, крымінальная справа і так і не ўведзены каранцін.
Все смотрят на Беларусь. Те, кто ввел карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Белоруссии приключилась катастрофа. Мечтают. Потому что для них это будет пример. Вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы, у нас такого нет.
Як не звар'яцець на самаізаляцыі?
Вось я сижу ў кватэры, але сябе прымушаю сімі праўдамі і непраўдамі сядзець дома. Напрыклад, мяне малодшы брат, каторы раней любіў пагуляць у кампутарныя гульні. Зараз я яму званю, он кажа, я ўжо не магу іх гуляць, мне ўжо надакучыла, мне хочацца ў футбол пагуляць на вуліцы. Я кажу, нельга, сядзі дома, на вуліцы гуляць футбол зараз не трэба.
Як крызіс уплывае на самую перспектыўную сферу ў Беларусі IT-індустрыю?
Понимаем, что сейчас на рынке будут интересные ребята, но которые просто вот оказываются без проектов, и поэтому мы даже специально заложились на то, чтобы одну-две команды каких-то интересных ребят взять и с ними чего-нибудь делать совместно.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Думаю, вы ўжо зразумелі, што праграма Еўразум ад сёння сыходзіць у самаізаляцыю. Вядома, наколькі гэта магчыма. Таму час ад часу ў яе, як сёння, будзе толькі адзін вядучы. Зараз для вас буду працаваць я, Павел Свердлоў, і я знаходжуся ў самаізаляцыі, чаго і вам усім у гэтыя цяжкія дні раю. Першая наша тэма прысвечаная, безумоўна, каранавірусу ў Беларусі. Паводле свежай статыстыкі Мінздароўя прызнала ўжо 13 выпадкаў смерці ад гэтай хваробы і яе наступстваў. Усяго ў Беларусі 700 пацверджаных выпадкаў COVID-19. Гэта значыць, што за мінулыя суткі дадалося 138 новых выпадкаў. 634 пацыенты ў лякарнях, 53 паправіліся і, як я ўжо сказаў, 13 памерлі. Што звяртае на сябе ўвагу? Вельмі імкліва падае адсотак пацыентаў, якія ў Беларусі паправіліся. Калі некія 10 дзён таму, у канцы сакавіка, гэта было цэлая траціна людзей паправілася з тых, хто ўвогуле захварэў, чыя выпадкі былі пацверджаныя. Дык зараз іх ужо менш за 10%. З чым гэта звязана? Магчыма, мы сталі рабіць больш тэстаў? Магчыма, Мінздароўя некім чынам гуляецца са статыстыкай, таму што Сусветная арганізацыя аховы здароўя выказала прэтэнзію на мінулым тыдні ў дачыненні да нашых чыноўнікаў, а магчыма і гэта самы сумны варыянт, эпідэмія ў Беларусі раскручваецца. Калі мы паглядзім на графік, за апошнія дні Мінздароўя дае статыстыку кожны дзень: 217, 300, 351, 440, 562 і нарэшце 700 пацыентаў на 6 красавіка. То бок падваенне адбываецца амаль кожныя 3 дні. Гэта, ну, не вельмі добры сімптом. Першая крымінальная справа зарэгістраваная па выніках, як бы гэта сказаць так, па выніках каранавіруса ў Беларусі. Сын памерлай палачанкі, у якой быў дыягнаставаны COVID-19, напісаў заяву і не на каго-небудзь, а на кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку. Ён лічыць, гэты хлопец лічыць, што Лукашэнка не прыняў неабходных мераў па абароне насельніцтва ад распаўсюду гэтага небяспечнага каранавіруса. Міліцыя, трэба сказаць, зарэгістравала яго заяву, то бок магчыма, нейкая вытворчасць і прынамсі нейкая праверка нават будзе праведзеная па гэтым факце, але ў міліцыі заўсёды застаецца магчымасць адмовіць у тым, каб пачаць крымінальную справу па фактах, якія выклаў заяўнік, за адсутнасцю падставаў для гэтага. Давайце я крыху падрабязней распавяду вам, у чым, уласна кажучы, сутнасць гэтай заявы. Лідія Мацвеева, якая жыве ў Віцебскай вобласці, 2 красавіка памерла ў Віцебскай абласной клінічнай лякарні. Гэта было пацверджана некалькімі крыніцамі. І яе сын Александр Мацвеев, які жыве ў Францыі і, на жаль, не змог прыехаць да маці падчас гэтай пандэміі, кажа, што дыягназ ёй мянялі 3 разы. Пра наяўнасць каранавіруса паведамілі толькі ў даведцы ад морга. І гэта ён лічыць абсалютна незадавальняючымі фактамі, а прычыну гэтага ён бачыць не ў тым, што некім чынам памыляліся дактары, ці, можа быць, не толькі ў тым, а ў тым, што ніякай інфармацыі людзям не паступае. У тым, што хаваюцца факты і людзі пра смерці пацыентаў з пацверджаным каранавірусам даведваюцца не ад чыноўнікаў, а са сродкаў масавай інфармацыі, з тэлеграм-каналаў і таксама не ў апошнюю чаргу у тым, што каранцін неабходны. Неабходны не толькі для людзей, але і для лекараў, якія вельмі шмат хварэюць зараз у Беларусі гэтымі днямі. Так сцвярджае Александр Мацвеев, сын палачанкі Лідзіі Матвеевай, якая 2 красавіка памерла і якая з'яўлялася пацыенткай з пацверджаным каранавірусам. Але на гэты конт існуюць розныя меркаванні. Напрыклад, вядомы на постсавецкай прасторы доктар Камароўскі, ён выказаў абсалютна супрацьлеглае меркаванне. Ён кажа, што калі б ён быў прэзідэнтам любой краіны, не абавязкова Беларусі, ён бы таксама не ўводзіў каранцін. Ён бы паступіў так жа сама, як паступіў Александр Лукашэнка. Давайце паслухаем, чым ён гэта матывуе.
Сказаць так, як зрабіў бацька в Беларусі, это взяць на сябе палітычную адказнасць за народ. На самом деле сейчас, я думаю, что все смотрят на Беларусь. Те, кто ввёл карантин, просто мечтают о том, чтобы завтра в Белоруссии приключилась катастрофа. Мечтают. Потому что для них это будет пример. Вот видите, какой там мор, а мы какие крутые молодцы, у нас такого нет. Понимаешь? Они больше всего не хотят, чтобы им ставили потом батьку в пример. Но еще раз говорю, кто-то должен взять на себя ответственность. И я почти уверен в том, что когда Лукашенко принимал это решение, рядом с ним, это было не единоличное решение, потому что рядом с ним был, значит, нормальные врачи, эпидемиологи, Академия наук, и они знали, когда ему давали эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так, но смогли взять это на себя. Еще раз говорю, мы не знаем сегодня, правильно или нет, но если бы я был президентом, я бы пошел по этому пути.
Прагнозы матэматыкаў і нават графікі, якія мы тут малюем у рэдакцыі Еўрарадыё, калі шчыра, сведчаць пра тое, што Беларусь яшчэ далёка ад некага піку каранавіруснай інфекцыі. Хаця Лукашэнка ўжо казаў і што мы прайшлі неяк спакойна гэтую сітуацыю, і што мы знаходзімся на піку, ён казаў таксама некалькі дзён. Але графікі і прагнозы сведчаць пра тое, што пік пачнецца, то бок мы толькі выйдзем на гэты пік толькі праз 2 тыдні. Не вельмі ўсё гэта добра, таму заклікаю ўсіх ад імя ўсяго Еўрарадыё. Калі ласка, бярыце прыклад з нас, сыходзьце з рэдакцыі ў самаізаляцыю, сядзіце максімальны час дома і ведайце, што шмат у гэтым ёсць вельмі цікавага і карыснага. Можна нешта новае засвоіць, можна працаваць у камфортных для сябе умовах, і ніхто не перашкодзіць вам слухаць Еўрарадыё і гэты наш падкаст.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін.
Кастинг беларускага X-фактору прыпыняюць за сітуацыі з каранавірусам, але падаць заявку онлайн яшчэ можна. Адмяняюцца ўсе праслухоўванні да канца красавіка. 11 і 12 красавіка ў Брэсце, 18 красавіка ў Баранавічах, 19 красавіка ў Лідзе і 25 красавіка ў Мазыры. Будзе падрыхтаваны новы графік перад кастынгаў. Таксама жыхароў гэтых гарадоў ўсё яшчэ ёсць шанец трапіць на конкурс. Арганізатары беларускага X-фактору гатовыя прымаць заяўкі праз Viber. Таксама можна размесціць відэа са сваім выступам у Інстаграме, адзначыўшы акаўнт шоу і пазначыць яго хэштэгамі X-фактор кастынг Беларусь і X-фактор Беларус. Телеканал HBO зробіць бясплатным доступ да часткі свайго каталога, каб гледачы не сумавалі на карантыне падчас пандэміі каранавіруса. Як паведамляе партал Just Jared, карыстальнікі атрымаюць доступ амаль да 500 гадзінаў кантэнту без неабходнасці афармляць падпіску. Кіно, серыялы і дакументальныя стужкі можна будзе легальна паглядзець на сервісах HBO Go і HBO Now. У прыватнасці доступ прадстаўлены да 9 серыялаў, сярод якіх «Сіліконовая даліна», «Клан Сапрана» і «Сапраўная кроў». Фільм «Чалавек-мурашка 3» здабыў сцэнарыста. Ім стаў аўтар сцэнарыяў да серыялаў «Рык і Морці» і «Цудатворцы» Джэф Лавнес. Ён таксама працаваў над шоу Джымі Кімела і пісаў коміксы Марвел пра «Чалавека-павука» і «Грута». Як паведамляе The Hollywood Reporter, здзелка была заключана ў пачатку ўспышкі каранавіруса, калі галівудскія кінастудыі толькі пачалі закрывацца на карантін. І Лавнес ужо пачаў пісаць сцэнар. Рэжысёр першых дзвюх частак Пейтон Рид вернецца ў трыквелі, як і выканаўцы галоўных роляў Пол Рад і Майкл Дуглас. Дата прэм'еры і тэрміны пачатку здымак пакуль не паведамляюцца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Як я ўжо сказаў, на пік захворванняў COVID-19 Беларусь выйдзе толькі ў 20-х числах красавіка. Але ўжо зараз шмат хто абмежаваў свае сацыяльныя кантакты, ну а то і ўвогуле сышоў у добраахвотную самаізаляцыю. Гэта правільна, але як не палезці на сценку, калі ўжо чацвёрты тыдзень сядзіш дома і разумееш, што наперадзе яшчэ як мінімум столькі ж. Про лайфхаки самоизоляции мы поразмовляли с креативным директором агентства GetBob с Дмитром Бутером, який разом с сябрами самоизолявался у коттеджи на березе Березины, далеко от Минской кольцевой. Калі шчыра, калі я пачуў пра гэта, я зразумеў, што гэта амаль сюжэт Дэкамерона Бакача. Нагадаю, там 10 італьянцаў, яны падчас жахлівай эпідэміі чумы, якая лютавала па ўсёй Еўропе і ў Флоренцыі, яны з'ехалі на загарадную віллу і там пачалі бавіцца тым, што распавядалі адно аднаму гісторыі пра каханне. Мне здаецца, што там, дзе зараз самаізалюецца наш шаноўны госць Дмітр Буцер, пра каханне гісторыі, калі распавядаюць, так нашмат радзей. Зараз даведаемся пра тое, як там жывецца, як там працуецца, калі ўсё ж такі збіраюцца хлопцы вернуцца назад у офісы, а таксама сваім досведам самаізаляцыі падзеліцца акцёр свабоднага тэатра Алексей Сапрыкін, які ізалюецца ўжо трэці тыдзень запар.
Дзмітра, распавядзі, колькі дзён вы ўжо там у Беразіно і самаізалюецеся, і чаму?
Как все получилось? С самого начала, собственно, я работаю в большом открытом офисе на Октябрьской, где все люди, это человек 30, наверное, все находятся в одном помещении. И когда мы посмотрели о том, что в принципе творится новостные сводки, было принято решение о добровольной самоизоляции. Это не было каким-то обязательным условием, но люди умные, все понимают, что так, наверное, будет эффективнее и полезнее для здоровья, в первую очередь, работать, и все работают из дома. В принципе, наша сфера позволяет нам работать из дома, потому что какие-то основные вещи проходят на звонках, созвонах, стримах. И даже клиенты, с которыми мы работаем, они тоже с нами созваниваются. В принципе, так работа переросла в онлайн полностью. Вот.
И это было... Никаких фактично страт от того, что все перешли на удаленку, компания не понесла. Ти все ж таки есть некие складанности, может быть, тяжкости с некой... Видишь, бывает такое, что не хапая живой коммуникации.
Да.
Бачишь, вот, что там отчуваешь энергетику и что такое.
Очень сложно штурмить с командой, потому что когда ты делаешь это в одном помещении, ты их всех видишь, ты понимаешь, где перехватить, в какой момент нужно что-то добавить, где кого-то поддержать, послушать. Когда это происходит в онлайне, иногда бывает, что у всех куча идей, все начинают доштурмливать друг за другом, и получается такой фон, с которого ты вообще ничего не слышишь. Mm-hmm. Поэтому говоришь, стоп, давайте еще раз и попробуем. Но все стали более культурными, мне кажется, все стали слушать друг друга и ждать, когда что-то сказать. В принципе, не особо влияет удаление либо неудаление именно на нашей сфере. Я не могу говорить за другие, но да, действительно не хватает иногда просто посмотреть человеку в глаза, что-то объяснить гораздо проще, наверное, было бы не звуком, а личным присутствием. Какие-то вещи, которые могут быть непонятными, они, в принципе, объясняются звуком, но чуть дольше, чем это было бы при коммуникации живой. Вот. И, собственно, когда было принято решение, оно было принято, может быть, 16 марта, не помню точно, это вот такие mm-hmm. недели, когда многие компании, особенно большие, стали отправлять людей домой, работать из дома. И меня тоже отправили домой, я сидел дома первый день.
В себе, в Минску, правильно?
Да, в квартире, в однокомнатной квартире. Один, mm-hmm. и я понял, что я не смогу заниматься работой, потому что я находил миллион дел, которых я не делал раньше, и я пытался их делать, чтобы как-то себя отвлечь.
Это приборка, связанная нечто с квартирой, тих, это да. Некие иншие справы.
Ты находил все, что угодно, ты пытался достать из коры мозга, тут изнутри вот эти вот вещи, которые тебе кажутся неважными, казались раньше, но теперь они приобретали первостепенное значение. Надо было окна протереть обязательно. Я понял, что без этого никуда. Нужно было подсоединить компьютер к телевизору. Я давно хотел, как оказывается, в своей голове. Вот. Нужно было делать то, и ты просто находил какие-то вещи, чтобы отвлекаться. И когда все эти вещи переделались, я вдруг понял, что дальше делать это невозможно. И были еще такие же ребята, они мои друзья, они живут со мной в соседних домах. У нас 5 человек, 2 семейные пары и еще один парень тоже в семейном доме, наш друг. Все работают в разных компаниях и всех тоже отправили домой. Mm-hmm. И мы как-то сидели и поняли, что мы не можем работать по отдельности, это очень сложно. И мы решили в одной квартире сделать коворкинг. Мы там работали с пятером 2 дня.
У Менску так само, так?
Да, да. Угу. То есть у нас была большая гостиная, в которой мы, собственно, работали. У нас были такие митинг-румы, это спальни, можно было входить, звонить кому-то. Когда у всех пятерых были скайп-колы, то кто-то даже в туалет уходил, оттуда звонил, чтобы не мешать другим.
В туалете же такая акустика своя особливая.
Приходилось справляться, собственно, лучше, чем ничего. И в какой-то момент мы подумали, что если нас ничего не держит в Минске, в принципе, то мы можем работать и не из Минска. И мы решили снять усадьбу, чтобы в нее переехать. Это был жесткий отбор, на самом деле. У нас был лонглист из 40 усадеб. Мы его сократили до шорт-листа из 7, и каждой проставляли баллы в зависимости от определенных условий, которые мы бы хотели. Потому что самое главное для
них... Заняться вам не было чем, на самом деле. Вы устроили отбор, як быцем бы на Евровизию.
Чому? Мне здається, это серйозний подход, як раз таки. А серйозний подход – это полова поспіху.
О, Паша.
Все так. И, ну. И в итоге у нас были очень важные требования к этим усадьбам, потому что у части ребят обязательно было присутствие речки, с которой они могут ловить рыбу. Mm-hmm. Вот. Потом удаленность от Минска, в принципе, была, ну и коммуникации, кому-то хотелось баню, чтобы ходить в нее по субботам. И в итоге мы так сократили круг поисков, нашли несколько усадеб, обзванивали, и вот хозяева одной согласились уступить, потому что, собственно, ну, это такое недешевое удовольствие на самом-то деле. Но за счет нашего длительного пребывания вот они чуть-чуть пошли на уступки, как бы и на пятерых мы раскидали, в принципе, терпимо, лучше, чем в Минске. Но какие тут плюсы? Самое главное в том, что у тебя ты не сорвешься, чтобы куда-то выйти. Потому что очень сложно, находясь в квартире, смотреть в окно и понимать, что я просидел целую неделю здесь, я тихонечко, аккуратненько выйду, погуляю в парке. Вот здесь такого нет. Тут как бы просто некуда бежать.
Ну вось так, мне здаецца, это вельмі важна в плане того, что я сижу у кватэры, але себе примушаю всеми правдами и неправдами сидеть дома. Например, мне молодший брат, который ранее любил погулять в компьютерные гульни. Зараз я ему звоню, он каже, я уже не могу их гулять, мне уже надокучило, мне хочется в футбол погулять на улице. Я кажу, нельга, сиди дома, на улице гулять в футбол зараз не треба. И так, и большинство, мне здаецца, людей, которые все ж таки любят там погулять, дзесьці кудысьці выехаць, сустрэцца, не могуць сябе прымусіць, это ведаць як з дыетамі. Вот ты думаеш там сесці на дыету, пару дзён пратрымаешся і потым зрываешся на піцу, на шаурму і на розныя сялякі іншыя прысмакі. Так і тут. Сидзіш дома і потым бабах і там зрываешся, з'язджаеш нейка людна, або ідзеш на вербную неделю у чырвоны касцюм.
Ты думаеш, што тебе надо? То есть, как бы ты сам себе, как я находил себе истории с уборками, что нам не нужно. Ты тоже концентрируешь, начинаешь думать, что тебе это обязательно нужно, без этого никак. Это прям такая традиция, ритуал. То есть здесь же этой традиции нет, потому что реально в округе нет ничего, куда бы ты мог пойти. Огороженный двор, выход к реке, где нет вообще людей. Поэтому здесь как-то попроще это все переносит.
Ну, а лишь выходить можно, в принципе. Я, например, вчера выходил погулять. Тут малиновка, тут никого нема, людей нема. Вздовж кольцевой шпацируешь, там гаражи. Вось, редкий кіроўца трапляецца табе насустрач. Знайшоў дзве новыя табакеркі. Капец. Вот, дзве новыя табакеркі. Адна насупраць другой. 50 метраў. Я б, можа, і не гуляў там нават ніколі. Але такая сітуацыя. Ну, масачцы, все як трэба.
А дзе ты погуляў. Знаходзіш маскі? Вот, няма ж маскі.
У мяне быў запас. Яшчэ з другой сусветнай вайны застаўся. Запас. А вы, Змітер, выходзіце там, все ж таки, ну, я не могу поверить, что все три тыдні вот вы не выходзілі з гэтага вашага бункера.
Што называць бункерам, дом или участок? Тут тоже важный вопрос.
Ну, я зразумел, класная тема. На участок можна выходзіць, а як бы...
Конечно.
За знешні периметр не.
Стоят вышки с автоматчиками просто, поэтому особо не выйдешь. На самом деле, все-таки, как бы мы не хотели самоизолироваться, но есть такие вещи, как, например, продукты, которые нужно покупать. И с этим уже ничего не сделаешь, потому что, к сожалению, доставка пиццы не работает в Березино. К сожалению, может, к счастью. Поэтому нам приходится раз в два дня, мы наезжаем экспедицию. Это обычно два человека, которые едут в магазин и покупают там продукты на ближайшие пару дней. Они приезжают, обязательно ведем их в ванну, чтобы они помыли руки не менее 20 секунд с мылом. И проверяем. Но, собственно, даже если что-то привезут, мы решим, что мы переболеем здесь, внутри, но дальше мы не будем. Наверное, это тоже важно. И самому не заразиться, а других не заражать.
Ну так, бо сапраўды некоторых, я не ведаю, это тычыцца Беларусі, ці это тычыцца ўсіх краін у свету, калі людзей, якіх там праявіліся просто там сімптомы нейкай хваробы, везуць у паліклініку або ў шпіталь, і ўжо там яны заражаюцца коронавірусам, або везуць цэлыя сем'і, напрыклад, которые ўжо там заражаныя, везуць цэлыя сем'і, дзеля замест таго, каб яны пасідзелі самі ў самаізаляцыі дома, не забіралі іншыя месцы там, яких и так не хапае у шпиталі для тяжких хворых, и не разносили эту бацилу далей на здоровых людей, які, наприклад, прийшли там тих же докторов, ці там санітарок, ці просто інших людей, яких там болить нога, рука.
Давайте про ралтоны лепш. Мой любимый рецепт
и была
с мазиком. Когда ты берешь так мазик сверху, так на его распарю, дали мазик, и все, можно это самое. Але ва ўмовах самаізаляцыі, калі з мазікам, то, вядома, гэта вядзе да, ну, пашырэння чалавека істотнага. Вось, таму неяк трэба фітнес яшчэ нейкі. Да, а як тут будзеш займацца спортам?
Праблема. У нас, кстати, прайшоў першы дзень рождэння самаізаляцыі. Это очень отличается от того, что происходит обычно дома. Потом, например, вот было самое праздничное блюдо, если видно, это ролтон с красной икрой.
Боже.
Ну, как бы, день рождения пришлось дарить. Подарили набор для самоизоляции. Угу. Естественно, в нем был ролтон, в нем была гречка, тушенка, шампунь, ну и баночка икры, как день рождения все-таки.
Ну, это такие канапе. Ну, канапе с ролтоном, как бы. Святочно. Ну, а тортика не было?
А был рулет. рулетик какой-то из магазина Березинского, в который мы поставили 7 свечек пока что, не нашли мы 32 свечи.
Вы в пятером живете в самоизоляции, и не надокучило вам быть одно за одним, и тебе не треба, например, с гэтага зробить некое реалити-шоу, в плане, там 5 человек живут в одном доме на самоизоляции, они не могут никуда выйти, глядите, пам-пам, на Еврорадио.
Дом 3.
Дом 5, да.
Телеграм-канал завести, я не ведаю. Ну, типа мы в самоизоляции, там, собрать 100 миллионов подписчиков.
Я думал про это, на самом деле, но есть большая проблема в том, что пока что еще нету драмы у нас никакой. Получается какая-то идиллия, но на самом деле у нас за 2 недели не было ни одного конфликта. Я не знаю, почему так, я провоцировал как мог, на самом деле, но что-то не получилось. На самом деле, если что, тут день строится очень по однотипному образу. Все просыпаются с утра, занимают какие-то свои места в уголках, в разных, тут двухэтажный дом, и, в принципе, начинают заниматься своей работой. И, по большему счету, часов до 6-7 мы практически не встречаемся, только там, например, мы ходим вместе на обед вниз, разговариваем и снова уходим по своим делам. И уже вечером мы собираемся где-то во дворе, сидим, обсуждаем какие-то новости и прочее. Жарим мясо на костре, потом идем спать. И так идет изо дня в день. С одной стороны, это ужасно скучно становится, потому что день однотипный. Но с другой стороны, такой привычный уклад, он не дает повода для развития какого-то конфликта, что тоже, наверное, плюс.
Мне кажется, что я ніводнага разу не проживал 3 тыдні без конфликтов. С кем за угодно, там, не ведаю, по праце, дома, там, со сваяками, еще с кем-нибудь. Вось такого не было. Вот самый такий дзен самоизоляции. Але тебе нечто стримливает, ты разумеешь, что как бы просто с этими людьми нельга свариться. Потому что, когда ты посваришься с кем-нибудь, ты все равно далее протягнешь жить. Ну, только я не ведаю, треба будет неяк по дороге в прибиральню обыходить так человека. Ну, там, глядеть, он иди по коридору, тогда ты не идешь там.
А на самом деле не страшно, потому что всегда можно поехать в Минск и запереться в квартире, если что. Ага. Но я скажу так, что нету повода для конфликтов. У всех настолько одинаковое понимание существования в одном быте. Ну, как-то вот так сошлись, получается. Все настолько понимают свои обязанности, свои способности, что они могут дать, что они могут сделать, чего не требуют от других. И оно настолько совпадает и коррелирует друг с другом, что, в принципе, не было, на самом деле, ни одного такого момента, в котором мы бы подумали, что все, надо разъезжаться, расходиться. Бывают моменты усталости, когда, например, по работе очень много всего, ты спускаешься вниз, и тут какое-то балагурство, всем весело, а тебе не весело, потому что там что-то там ты не успеваешь, не получается, надо думать. Всегда есть пирс, на который можно выйти, посмотреть на речку и подумать обо всем этом, отойти, так сказать, душою.
Ну давай, Алексей, раз ты сегодня витался, значит, тебе и завершать наш юбилейный 40-й подкаст.
Культурная сядьба. Наш юбилейный 40-й подкаст мы провели каждый у себя дома. Змитер, наш гость, был у самоизоляции и находится, и застается у самоизоляции у Березине.
Не просто Павел... Змитер. Креативный директор.
Креативный директор, конечно.
Get Bob.
Я у себя дома так само, Паша Свердло у себя. Вот такой был 40-й выпуск. Мы разговаривали про то, как не звертеть в самоизоляции. Павел Свердло, Змитер Бутер.
И Алексей Сапрыкин.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Чемпіянат Беларусі па міні-футболі прыпынены да 25 красавіка. Такое рашэнне прыняў выканкам Беларускай асацыяцыі футзала, які адрэагаваў на санітарна-эпідэміялагічную сітуацыю ў нашай краіне. Двухкругавы турнір быў амаль цалкам завершаны. Заставалася правесці 2 матчы і далей ужо былі паядынкі плэй-оф. У чемпіянаті Беларусі по футболі у вышэйшай лізе прайшлі 3 туры. Нечакана лідерами стаў мінскі энергетик БДУ. У яго 3 перамогі у 3 матчах. А вось галоўныя прэтэндэнты на золата – брэцкая «Дынама», «Батэ» і салігорскі «Шахтёр» пакуль у сярэдзіне турнірнай табліцы. На фоне пандэміі коронавіруса 8 матчаў апошняга тура наведвалі ў сярэднім толькі 327 заўзятараў. Найбольшых было ў Брэсце крыху больш за 500. Датэрмінова скончаны чэмпіянат гандбольнай Балтыйскай лігі. Яе кіраўніцтва прыняло такое рашэнне за сітуацыя з каранавірусам. Сёлета пераможцы, як і размеркаванне месцаў, не будзе. У лізе гулялі 12 клубаў з Беларусі, Літвы, Латвіі, Украіны і Фінляндыі. Нашу краіну прадстаўляў мінскі СКА, які выйшаў у фінал 4. Андрэй Скабелка сышоў з пасады галоўнага трэнера казахстанскага хакейнага клуба «Барыс». Дзейны контракт беларускага спецыяліста заканчваецца 30 красавіка. Прапанаваныя клубам умовы на новы сезон Скабелку не задаволілі. Дарэчы, расійскае выданне «Савецкі спорт» уключыла Андрэя Скабелку ў лік прэтэндэнтаў на званне найлепшага трэнера сезону КХЛ. Не дзіўна, што яго новым месцам працы называюць «Лакаматыў» з Яраслаўля. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шмат якія віды бізнеса адчулі на сябе наступствы пандэміі. І IT-бізнес, які ў Беларусі звычайна стаіць асабняком ад усяго астатняга бізнеса, гэта не выключэнне. Як гэта працуе? Кліенты беларускіх IT-кампаній далёка за мяжой, па ўсім свеце губляюць заказчыкаў, губляюць сваіх кліентаў, а значыць, яны менш грошай укладваюць у новую распрацоўку, а значыць, менш працы робяцца і ў беларускіх айцішнікаў. Пачаліся скарачэнні заробкаў, пачаліся проста скарачэнні нават у гэтай прывілеяванай сферы, у сферы IT. І насамрэч пачаліся нават патрыятычныя гісторыі. Супрацоўнікі пэўных фірмаў пішуць, што яны самі прапануюць скарачаць сабе заробак на пэўны час, магчыма, з нейкай кампенсацыяй у перспектыве, дзеля таго, каб іх кампанія змагла прайсці, перажыць гэты цяжкі перыяд вось зараз. Калі параўноўваць IT-індустрыю з усім бізнесам, з бізнесам увогуле, стартапы – гэта такія індывідуальныя прадпрымальнікі ў свеце айцішнікаў, то бок малы бізнес. Вядома, што гэтаму малому бізнесу ў час цяперашняга крызіса цяжэй за ўсё, і гэта ўвогуле некім чынам перагортвае сітуацыю з галавы на ногі, таму што стартапы ўяўляюцца як такая папялушка, якая цяжка працуючы, у выніку знаходзіць свайго прынца, інвестара і выбіваецца ў людзі. Але зараз усё шмат кроці ў стартаперу ускладняецца. Пра тое, якіх зменаў IT-сферы і ў прыватнасці стартаперам чакаць у самы бліжэйшы час, чым цяперашні крызіс падобны да крызіса 2009 года, як і для каго ён расчыняе дадатковыя магчымасці, што адбываецца з інвестыцыямі на гэтым IT-рынку, пра гэта сабраліся і пагутарылі некалькі экспертаў, якія не адзін год займаюцца стартапамі і ўкладаюць свае грошы ў стартапы. Бізнес-анёлы Юрый Мельнічак, Кірыл Голуб, Віталь Палехін і Александр Чэкан селі у віртуальным выглядзе на так званай Venture Kitchen, венчурнай кухні, і абмеркавалі перспектывы, а мы запісалі іх размову.
Если прикинуть цифры, вот как бы мы пока не понимаем, какие будут, насколько будут жесткие карантинные меры во всем мире, но если вот как сейчас количество заболевших удваивается каждую неделю, то в принципе как бы все население Земли оно переболеет за каких-то сколько там 12-14 недель переболеет все население Земли. С другой стороны, карантинные меры усиливаются, и время удвоения заболевших оно увеличивается. Но в любом случае, как бы, если строишь стартап, надо бежать не туда, где мяч, а как бы туда, где мяч будет. Поэтому я бы сейчас ориентировался на ситуацию уже, когда пандемия прошла. Вот если бы я сейчас инвестировал как ангел, я бы хотел понимать, как вот с этим раундом инвестиций, который берет стартап, как он проживет, ну, хотя бы ближайший год. И если это инвестиции на какой-то короткий срок, то я бы отказывался, пока не увижу от фаундера плана. В идеале план должен быть до конца 2021 года, как компания может хоть как-нибудь протянуть.
Собственно говоря, здесь есть даже неожиданное преимущество для стартапов, парадоксальное. Если многие минские компании живут за счет текущего кэшфло, который сократился, и они вынуждены сокращать расходы и даже персонал, то тот проект, у которого есть runway на 18 месяцев, может спокойно рассчитать, распределить эти расходы как минимум на 2 года, скорее всего, и оказаться в выигрышной ситуации, даже взять с рынка классных специалистов, которых он иначе нанять не мог. Саша, что думаешь ты по этому поводу?
Целиком поддержу Юру в том смысле, что нужно, да, бежать туда, где шайба, по классике. В этом плане вот, мне довелось поучаствовать в хакатоне Имагуру, ковид-хакатоне. Ну, понятно, что он был очень такой тематический, но меня и поражало, что там многие проекты вот очень сиюминутные. С точки зрения стартапов, конечно, пока вы это все запилите, как бы, ну, уже будет ситуация ситуация другая. Про завтра, наверное, что скажу. То есть еще как бы по классике тоже добавлю, что если там завтра запускаешь стартап, то как бы сегодня надо собирать команду. И вот здесь как раз-таки и мы на это смотрим и понимаем, что сейчас на рынке будут интересные ребята, ну, которые просто вот в силу там стечения обстоятельств оказываются без проектов. И поэтому мы там в Хаксусе даже специально заложились на то, чтобы одну-две команды каких-то интересных ребят взять и с ними чего-нибудь делать совместное. Ну и, наверное, это подтолкнет многих инженеров делает какие-то свои проекты, если ну, действительно будут какие-то массовые там лей-оффс в IT, как правило, ну, есть определенный там жировой запас, и, наверное, многие ребята, которые работали там в больших компаниях или в маленьких компаниях, они возьмут какой-то там sabbatical и попилят что-то наконец для души, и мы через там год увидим этих корона-бэйбис, но в смысле стартапов.
Очень возможно. Я сейчас припомнил наш опыт 2009 года, когда компания Headworks, моя бывшая, вышла на хорошую выручку по проектам, связанным с Magento. Мы именно тогда начали заниматься исключительно продуктовой разработкой. Так вот, в 2009 году в Минске действительно было много толковых инженеров, и действительно заметно упала заработная плата. Если сейчас на DevBuy статьи о том, что ряд компаний сокращает зарплату на 20%, я думаю, что это только начало, и у мейджеров, у крупных наших IT-бизнесов большая часть заказчиков, скорее всего, будут так или иначе сворачивать или сокращать финансирование текущих проектов. Соответственно, это неизбежно скажется и на бенче, как минимум. А хороший инженер на бенче долго не сидит не потому, что ему меньше платят, а потому что ему просто скучно. И я думаю, 2020 год это будет подходящий момент. Да.
И хочу добавить еще сегодня очень важный тренд, почему бенч будет увеличиваться, потому что многие наши белорусские мейджоры аутсорсят на нефтяные компании, так или иначе, прямо или косвенно. А параллельно с тем, что сейчас вот мы живем в такой в изменяющейся очень сильной ситуации вот с коронавирусом, сейчас есть второй, может быть, не такой заметный, но супермощный тренд в том, что плохо стоят дела у нефтяных компаний. И там, в принципе, есть две причины. Первая на поверхности то, что сейчас цены на нефть упали до рекордно маленького уровня, до рекордно низкого уровня. А вторая причина в том, что на Западе большие акционеры, это часто какие-то пенсионные фонды, на которых идет давление общественности на то, что, слушайте, давайте инвестировать в возобновляемую энергетику, и вот инвестирование в классические нефтяные компании становится ну, чем-то таким как бы неправильным, нехорошим, неодобряемым обществом. Вот это все тоже должно уменьшать количество проектов у мейджеров. Я не владею цифрами, сколько у белорусских больших аутсорсеров проектов так или иначе связанных на нефтяные компании.
Виталий, могу я тебе переадресовать часть этого вопроса? Вам в Москве действительно видны и компании, и даже фонды, которые плотно работают с нефтянкой. Terra VC, например, наши с тобой общие знакомые. Как ты думаешь, как скажется это на них? Наверняка есть и позитивные какие-то варианты развития событий.
Ну, я бы сказал так. Я бы, как инвестор, вот так вот, если вопрос, как бы, там, который прозвучал как предприниматель, да, например, если бы я запускал там какой-то, да, вот, если бы я мог запустить что-то как предприниматель, я бы такими глупостями, как венчурные инвестиции, не занимался бы. Потому что понятно, что предприниматели в случае успеха стартапа выигрывают гораздо больше, там, чем инвесторы, если они правильно все сделают с точки зрения там, всего пути значит, существования компании. Вот, и, конечно же, там, когда мы берем там, в развитых экосистемах, например, в Кремниевой долине, так называемый круговорот бабла в природе, вот, это когда успешный предприниматель, которого когда-то поддержали бизнес-ангелы, продает свою компанию, и дальше он как бы там происходит два варианта. Первый вариант, который часто происходит, это он запускает еще одну компанию. То есть если он может что-то еще делать как предприниматель, он запускает еще одну компанию и начинает ее как бы развивать. А вот если уже не может развивать, и в принципе бизнес-ангелы это как раз-таки те, кто уже, значит, кто все еще хотят что-то делать, но уже как бы не могут. Вот. И большое количество из тех, кто продает свои компании, они не становятся серийными предпринимателями, вот, они не запускают еще один стартап, они начинают инвестировать, становятся сначала бизнес-ангелами, потом там micro-VC, потом VC и так далее. Вот, поэтому, конечно, здесь скорее там подход у меня такой, какой бы проект я выбрал для инвестиций сейчас. И если брать нефтянку, я бы не стал этого делать. То есть, и поэтому здесь вопрос такой, что просто у предпринимателя очень часто нет выбора, потому что его успех очень сильно зависит в том числе от релевантного опыта. Поэтому если у человека есть опыт в нефтянке, и он видит там возможности, то в целом, как бы, причем здесь там онлайн-развлечения, там онлайн-образование и так далее, ему надо делать стартап в нефтянке. Вот. И поэтому, ну, почему как инвестор я бы не выбрал? Потому что ну вот есть такой хороший пример. Вот в 2016 году, когда была ситуация там с падением тоже цен на нефть, был такой Санкт-Петербургский экономический форум, и там, ну, как цена уже была достаточно низкая, то есть она там то ли 30, еще сколько, может быть, даже меньше. Вот. И там были какие-то, значит, секции, на которых нефтяники обсуждали инновации нефтяной отрасли, и я на одну из них зашел, как раз-таки, чтобы подчеркнуть какие-то знания, каких инноваций они ждут. Но весь разговор свелся к тому, что они хотят, чтобы государство там понизило налог. Вот если бы, там, допустим, оно еще чуть-чуть понизило, тогда бы мы вот проходили и были прибыльны. То есть они обсуждают не то, как стать более эффективными, они обсуждают то, а как повлиять на государство, которое бы, в общем-то, изменило систему налогообложения, и тогда бы мы все равно зарабатывали. Вот в такой ситуации рассчитывать на то, что кто-то там что-то купит, достаточно сложно.
Дополнительно возникает интересный вопрос, когда ситуация сложная у всех, регуляторы хотят иногда поменять правила игры и перераспределить налоговые какие-то потоки. Как вы думаете, нет ли у нас шанса, что вновь обратят вопрос на парк высоких технологий и на те льготы, которыми пользуется резидент? Александр, ты, наверное, ближе из всех нас к происходящему в ПВТ. Возможно, ты что-нибудь знаешь.
Я думаю, что мы равноудаленны в этом смысле. Вот, по крайней мере, в данном конкретном вопросе так точно.
Если я правильно помню статистику, то EPAM Systems в 2009 году потерял заметно по выручке, но уже в 2011 они догнали те темпы роста, которые должны были бы у них быть, если бы не 2009 год. То есть мейджоры, опять же, скорее всего, не снизят налоговые платежи и неналоговые отчисления. Юра, может быть, у тебя есть статистика по тому, что сейчас происходит с компаниями-резидентами ПВТ?
Нет, у меня статистики нет, но вот по предыдущему вопросу я бы вот еще учитывал, что в целом у законодательной системы и у ПВТ-шной законодательной системы очень большая задержка. Вот подготовить декрет, согласовать его со всеми инстанциями, это, ну, как бы занимает, похоже, что больше года времени. Суммарно. И поэтому даже если что-то кто-то захочет сейчас поменять, мне кажется, что мы это увидим как бы в ситуации, когда мир уже сильно от коронавируса поменяется.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Ну, а наш сённяшні выпуск на гэтым скончаны. Для вас працаваў Павел Свярдлоў. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.